Радио «Новая жизнь».
Просто о главном.
Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Середина рабочей недели, полдень среды, и сегодня такой хороший повод поговорить на интересные важные темы в рамках ток-шоу «Дары реформации». Меня зовут Андрей Ребенко, и у нас в студии, как обычно, ну не в это время, но стараемся раз в неделю с вами общаться. Оксана Куропаткина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, религиовед, интеллигент. Как вот в прошлый раз призналась, вы интеллигент?
Да.
Прекрасно. И сегодня будем говорить о вас, о нас. Мы говорим об интеллигенции, но интеллигенции в общем и целом, но в большей степени о русской интеллигенции предреволюционного периода. И вот такое вот интересное выражение или вопрос: недореформаторы. Вот они, такие интеллигенты, гнилая интеллигенция, вшивая интеллигенция, как изволили выражаться в советское время. Ну и хотелось бы для начала понять, что сие заявление есть русская интеллигенция. Насколько я понимаю, это такое вот действительно явление в большей степени наше, русское, или там, не знаю, как это говорить, о пространствах, которые были тогда. И некоторые говорят, что нужно избавляться от этого потихоньку. А первичное значение интеллигенции, это касается мыслительной деятельности, это не касается социальных каких-то классов, правильно?
Но для начала действительно нужно определиться с понятиями, потому что вечный спор об интеллигенции и о том, насколько этот термин соотносится с термином интеллектуалы, натыкается на то, что термин употребляется в разных значениях. То есть эти значения сходны друг с другом и пересекаются, но все-таки они немного разные. Готовясь к передаче, заглянула я тут в словарь, в большую российскую энциклопедию, солиднее некуда, и там дается три определения термина «интеллигенция», и указывается, что первым слово «интеллигенция» на латыни употреблен Цицерон, сказав о том, что интеллигенция, или как бы на русский язык это перевели более корректно, интеллектуалы, это часть образованной демократии. Вот. То есть это образованный слой общества, который участвует в общественной жизни и насыщает это самое общество идеями. А в нашем контексте первое значение слова «интеллигенция», первое максимально широкое, это все люди, образующие культурный слой. Это и технари, и естественники, и гуманитарии, те, кто занимаются любым трудом, связанным с интеллектуальной деятельностью. Второе значение более узкое, но, в общем, можно сказать, что это подгруппа того же самого широкого социального слоя. Это люди, занимающиеся либо творческой деятельностью, художники, писатели, музыканты, либо те, кто занимается писательством и философствованием, то есть тот, кто непосредственно порождает идеи. И третье значение, которое относится именно к нашему российскому контексту, именно поэтому интеллигенцию называют русским явлением, это часть образованного слоя, вот того самого, которого мы обозначили, которые претендуют на духовное пасторство, которые чувствуют, что на ней лежит ответственность за будущее страны, за будущее народа, и она считает, что именно она обладает каким-то пророческим даром, знанием, как нужно развиваться общество и куда ему нужно идти, а все остальные должны внимать, разинув рот. Это так, если упрощенно пересказать словарную статью.
Да, но я просто хотел сказать, что тоже напомнить, что это мы говорим уже в социальном смысле слова «интеллигенция». Я хотел сказать в первичном смысле. На самом деле интеллигенция – это латинское слово «интеллегу», и отсюда «интеллигентия» – это и понимание, рассудок, познавательная сила, способность восприятия, ну и так далее, мышление. То есть имеет абстрактное значение как форма деятельности разума. И, кстати говоря, когда мы читаем какую-нибудь литературу немецкую, немецкоязычную, очень часто некоторые переводчики приводят нечто «интеллигенция», и иногда звучит очень странно, потому что речь идет вообще не о людях, а вот как раз в форме мыслительной деятельности. Ну и поэтому считается, что в русском контексте лучше переводить слово «интеллигенция», если оно звучит в немецком языке, по-другому, поскольку у нас действительно уже привязалась интеллигенция как социальный класс, и при том еще видим, что есть множество разных вопросов к этому, все-таки что есть интеллигенция. Но давайте тогда вот попробуем сузить или такое наше понимание попробуем сюда включить. Вот в вашем понимании, вот вы прочитали много что статей, и в нашем контексте, да, нашей программы «Русская интеллигенция», предреволюционный период, все-таки кто, что это были за люди? Речь идет о социальном классе, именно социальном классе, или речь идет просто о людях умных? Понятное дело, что до революции образование имели явно не все, да, даже средние.
Но хотя достаточно, я посмотрела статистику роста образованного сословия, численности, и я вижу, что она увеличивалась семимильными шагами. Так, на 1860-е годы, когда, собственно, и говорят о рождении интеллигенции как, ну, особого сословия.
60-е годы
19 века, mm-hmm. да. То людей, которых можно было бы отнести к образованному сословию, было всего лишь 20 тысяч человек. Вот. А если мы посмотрим на конец 19 века, это уже 726 тысяч человек.
Это вы говорите о среднем образовании?
О высшем образовании.
Высшем даже?
Да. Ну, то есть, короче говоря, это... инженеры, это инженеры, люди свободных, то есть творческих профессий, и учителя, и, ну, в общем, то, что можно сказать, гуманитарии с университетским, полным университетским или неполным университетским образованием.
Но при этом не всех мы можем назвать интеллигентами вот в таком более узком смысле слова.
В более узком смысле слова нет. Речь идет, конечно, если мы смотрим на статистику, речь идет об интеллигенции в первом, то есть максимально широком значении этого слова. Это культурный слой. То есть люди, имеющие достаточно высокого качества образования и занимающиеся интеллектуальным трудом в самом широком смысле этого слова. Далеко не все из них претендовали на духовное пасторство.
Ну, я так понимаю, что еще помимо образования очень важно происхождение было. Все-таки я так понимаю, что интеллигенция вот в этом узком понимании, скорее всего, это были представители аристократии в большей степени.
Трудно сказать, потому что интеллигенцию, которая зародилась в 1860-е годы, эта интеллигенция связана с разночинцами. То есть, как бы, почему интеллигенция как такое безродное, беспочвенное явление, как позднее скажут в сборнике Вехи, появилась именно в 60-е годы, потому что, как мы знаем, это была эпоха великих реформ, которая начала слом сословного государства. После освобождения крестьян, понятно, что и крестьяне не могут быть прежнему, да и дворяне, собственно говоря, становятся какими-то недодворянами, потому что в чем их дворянство, в общем-то, если... Ну, они становятся исключительно владельцами земли, а не владельцами людей. Вот. И, соответственно, их привилегии, они висят в воздухе. И в силу того, что... Большое количество крестьян перестало быть официально прикреплено и лишено личной свободы. Соответственно, появились люди, которые уже не крестьяне, но, разумеется, и не дворяне, люди из низших слоев, которые стремятся получить образование. Люди из духовенства, например, дети священников, которые не желают идти по стопам родителей, а желают получить светское образование. Так появляются разночинцы, то есть люди, зависшие между сословиями. Вот. и просто в силу этого не имеющие своих собственных традиций, такие беспочвенники. Вот. И именно они составляли пассионарную часть интеллигенции. Но это с одной стороны. А с другой стороны, если рассматривать интеллигенцию не в смысле революционно недовольным, что интеллигент – это обязательно тот, кто все критикует, и обязательно человек беспочвенный, то в этом смысле к интеллигенции можно отнести образованный культурный слой сильно раньше 60-х годов 19 века. Вот. В этом смысле к интеллигенции вполне можно отнести действительно, как вы говорите, русскую аристократию. Культурный слой, озабочен он судьбами России, озабочен. Есть у него претензия на то, что вот именно у него есть какие-то идеи, которые помогут двинуться обществу вперед. Да, есть. Есть ли какое-то ощущение вины перед народом за то, что мы тут живем и благоденствуем, а народ страдает? Да. Собственно говоря, разночинцы эту вину перед народом заимствовали, а не изобрели.
А есть примеры, я хочу просто понять, вот разночинцы вот из таких известных интеллигентов. Потому что аристократия, это понятно, что, ну, во-первых, не вся аристократия интеллигенты, такой момент,
да, конечно,
но
конечно.
Интеллигенты скорее, как мне кажется, аристократы все-таки. Потому что, чтобы из низов в то время кто-то поднялся до уровня интеллигента и властителя дум, ну, мне кажется, примеров мало.
Ну, достаточно. Есть как минимум литературный пример из хрестоматийного произведения «Отцы и дети» Базаров. Вот он типичный интеллигент и разночинец. Вот. Собственно, недаром в дворянской семье на него смотрят очень косо.
У него прототип был?
Да, конечно.
Угу.
Вот. Из таких интеллигентов-разночинцев, ну, вот Белинский, например. А хотя это более, это не 60-е годы, это пораньше. Вот. А так властители дум действительно такой революционной интеллигенции. Это сначала Белинский, потом Чернышевский. Вот. И далее везде. Первые русские революционеры, народовольцы, это все-таки представители разночинного, а не дворянского сословия. Mm-hmm. Вот. И, собственно, костяк революционной интеллигенции составили именно они.
Хорошо, вот хочется понять, вот мы говорим революционная интеллигенция, и вот у вас мысль такая проскочила, что она, по крайней мере, так часто считается, может, это стереотип, что интеллигенция в обязательном порядке должна быть настроена оппозиционно к власти, причем, кажется, любой власти. Ну, сейчас мы говорим об интеллигенции либеральной, там, как еще часто говорят, какая там еще у нас интеллигенция либеральная и такая оппозиционная, да, настроенная. И тогда, да, тоже. Это все-таки часть правды. Не только не обязательно настроен оппозиционно должен быть.
Интеллигент всегда настроен критически, но не обязательно оппозиционно.
Угу.
Еще до революции, до начала трагических революционных событий в стане интеллигенции в третьем значении этого слова, то есть властители дум, люди, претендующие на духовное пастырство, единства-то не было. И интеллигенты страшно друг с другом ругались именно по поводу каких-то идейных позиций. Была интеллигенция, которая вполне себе активно поддерживала существующий строй, такая консервативно-патриотическая. Вот. Была интеллигенция либеральная, не в нашем нынешнем значении этого слова. Либеральная в данном случае значение, в значении оппозиции. А либеральная в классическом западном смысле этого слова. То есть люди, настаивающие на необходимости продолжения и углубления великих реформ, которые понимались как либеральные. Ну, в российском контексте. Вот. А была интеллигенция революционно-социалистическая, которая считала, что все эти права и свободы человека – это все чистое буржуйство, вот, и надо решить вопрос кардинально. Вот. И сотворить всем светлое будущее, где будет полная уравниловка. Вот. Царя свергнуть, никакой конституционной монархии. Вот. В общем, такой прямой, жесткий большевистский подход. И те, и другие, и третьи были интеллигентами. В ряде случаев они могли себя и не признавать таковыми. Когда мы говорим об интеллигенции, стоит, конечно, вспомнить сборник Вихи, о котором котором вы там вне эфира упоминали, вышедший после первой русской революции 1905-1907 годов, когда представители интеллигенции, там в частности Бердяев и Франк, были соавторами,
да,
вот, написали много всяких горьких и неприятных вещей в адрес интеллигенции. По этому поводу товарищ Ленин сказал, что интеллигенция – это как офицерская вдова, которая сама себя высекла. Вот. А интеллигенцию там в чем только не обвинили, и в том, что она беспочвена, и в том, что она фанатична и мыслит схоластически только так и никак иначе, что она нетерпима к чужому мнению, что она по своей природе материалистична и атеистична, оппозиционна вообще любой...
Франк говорит о нигилизме русской интеллигенции.
Да, что нет ничего святого, как у Базарова. Ну, хотя, как мы помним, Базаров-то больше у него было позы, когда он влюбился. Вот. Как-то его нигилизм несколько поутих. Вот. Но поначалу он изображал из себя такого последовательного нигилиста. Вот. И еще один важный момент обвинения, от которого дальше, видимо, после паузы пойдем. Обвинение очень существенное, что интеллигенция придает значительно больше значения политике и устройству общества, глобальному такому радикальному решению проблемы, чем устройству внутреннему и духовному. То есть интеллигенция ставит телегу впереди лошади. Сначала, значит, давайте все сломаем и построим новый строй, вот, а нравственность, она к этому потянется. На самом деле, говорят авторы сборники «Вех», так не бывает. Интеллигенции пора бы эти прописные истины понять, как-то вразумиться, просветлиться и понять, что именно ее такие ошибочные представления привели к трагедии Первой русской революции.
После паузы вернемся, продолжим.
Я любовь. жизнь. Радио жизни и любви.
Дорогие друзья, продолжаем ток-шоу «Дары реформации». Сегодня непростая такая тема. Говорим мы об интеллигентах, с интеллигентами. Говорим о русской интеллигенции, как о явлении историческом, ну и которое продолжает существовать. Сегодня тоже мы говорим об интеллигенции. Ну, мы, может, в конце поговорим, насколько вообще сегодня актуально этот сам термин. Многие говорят, что нужно от него потихоньку избавляться, причем с разных сторон. И либералы говорят, что это все старая наша, такая вот русская какая-то тема. Ну и многие консерваторы говорят, не надо меня называть интеллигентом, не оскорбляйте меня, это вот, вот эти вот интеллигенты, все они оппозиционные и так далее. Хотелось бы понять, вот вы высказали такую мысль, что в то время много было идей, которые шли впереди, да, то есть впереди воплощения реального, и скорее идеи касались некой деконструкции, да, старого порядка, системы, а что взамен предлагалось, да, то есть не всегда было понятно.
Нет, почему понятно? Просто эта фантазия была весьма специфической.
И утопической. Кстати, тот же Франк говорит о ереси утопизма, что вот так коснулось многих.
Франк, мне кажется, не совсем справедлив. Называя идею утопической, мы не говорим об идее ничего. Любая идея в полном ее выражении всегда утопия. Нет такой идеи, которая могла бы воплотиться полностью. Нет такой политической идеологии, которая могла бы воплотиться в идеале. С одной стороны, утопия — это всегда опасность, что мы поверим в то, что Царство Божие можно построить на земле, и, скорее всего, у нас ничего хорошего из этого не выйдет. С другой стороны, без мечты о светлом будущем, о том, как все будет вот идеально, идеально-преидеально, никакое общество тоже не может жить, оно просто не развивается. Так что я бы сказала, что проблема идеи начинается не тогда, когда она утопична, она всегда утопична, а тогда, когда нет четкого понимания, как в первом приближении хотя бы эту идею воплотить.
Так, ну я в защиту Франка выступлю, все-таки он не был против идеи, он просто предлагает идею христианского реализма, то есть надо реально смотреть на вещи, понимать, что что-то доступно в воплощении, да, что-то недоступно, то есть он как раз был идеалистом еще каким, вот, только вот я как раз согласен, что и сегодня тоже мы видим, что много мы видим прекрасных идей, например, там, любимая фишка — борьба с коррупцией. При этом не совсем понятно, это вообще, ну, прекрасная идея, кто бы спорил, кто бы сомневался, но очень часто трудно понять, как это все должно достигаться, в какой способ и так далее. Хочется всего и сразу. Вот это тоже революционное сознание, всего и сразу, вот эта идея, мы хотим вот сейчас, там, не знаю, чтобы наши дети это все увидели, а то и даже мы сами. Вот в этом смысле, мне кажется, и грешок как раз на вот русской интеллигенции, он есть. И Вехи как раз пытается, автор Вех, сами себя фактически обличать в этом.
Мне кажется, что проблема интеллигенции даже не совсем в этом, а в том, что ее проект светлого будущего, он достаточно сильно оторван от реальных ожиданий и чаяний народа. То есть делается, мечтается о народе, а что происходит с этим народом и о чем мечтает он, и как это вообще воплотимо, невоплотимо, интеллигент задумывается редко. Вот в этом проблема. Если мы возьмем тему наших предыдущих передач о том, как мечтал с крестьяном, и как на эти мечты о Царстве Божьем, тысячелетнем царстве, которое будет здесь и сейчас, наложились реформационные процессы, мы можем заметить важную деталь, что эти мечты были для крестьянского сознания общинного достаточно органичны. Вопрос, как они воплощались? Но это уже другой вопрос. Самое главное, что здесь не было разрыва между проповедующими, проповедниками, и теми, к кому обращалась проповедь. Проповедник всего лишь умел более четко артикулировать те идеи, те чаяния, те мечты, те надежды, те обиды, которые были у его товарищей. Эти проповедники были напрямую связаны с той средой, которой они проповедовали. Просто они были всего лишь более одарены ораторски и мыслительно, что ли. Что касается интеллигенции, то ее проблема в оторванности ее мечтаний от реального контекста. Не в самой природе этих мечтаний. Не, проблема не в том, что сны Веры Павловны, они какие-то нереалистичные. И что-то из них можно воплотить, а что-то нельзя. А проблема в том, что зажгут ли эти прекрасные мечты, во-первых, окружающих, зажгли далеко не сразу, как мы помним, по опыту народников, которые пошли в народ, а крестьяне стали выдавать их полиции, потому что вообще не поняли, чего от них хотят эти странные люди. А во-вторых, насколько эти идеи вообще соответствуют тому, что людям хочется. Как показала русская революция, революция так с большой буквы 17-го года, бывает, когда звезды сходятся, когда отчаяния интеллигенции и народа более-менее совпадают, но потом начинаются очень серьезные разногласия. И в этом плане, как мне кажется, большевики, которые начали с весьма скептического отношения к интеллигенции, которая, собственно говоря, эту революцию сделала, и стала называть ее сначала попутчиками, а потом гнилой интеллигенцией, и высылать начала на философских пароходах, ведь в какой-то степени, как это ни парадоксально, можно сказать, что здесь большевики выступили как народная сила, которая смотрит на оторванных от жизни умников весьма скептически и настороженно, чувствуя, что в этих проповедниках полусумасшедших есть что-то вот не то. Это какие-то классово чуждые, идейно чуждые люди. И мне кажется, в этом какая-то своя сермяжная правда была. И мне кажется, важно разобраться, откуда вообще у интеллигенции взялись те представления о светлом будущем, которые легли в программу и в практику русских революций. И мне кажется, что если у крестьян, у русских религиозных сект, которые были непосредственно связаны с народом, их мечтания были основаны на мечте о тысячелетнем царстве и на такой анабаптистской трактовке этих мечтаний, и через русское религиозное сектантство, соответственно, эти мечтания были адаптированы для нашего контекста, то в случае интеллигенции таким рецептором западных идей и мечтаний о светлом будущем были, как мне представляются, широко распространенные в дворянстве, в предшественниках интеллигенции масонские ложи. И здесь сразу надо сказать, чтобы не было каких-то подозрений в конспирологии, вот, что речь идет не о тайных коварных орденах, которые думают там захватить власть и еще что-нибудь сделать нехорошее, а речь идет действительно о закрытых обществах, где протестантская этика соединялась с мистикой и эзотеризмом. Но самое главное в масонстве, что, как мне кажется, довольно существенно повлияло на интеллигенцию, это социальная установка масонства. Масонство не религия, масонство – социальная философия. Она вся социальна. Даже говоря о внутреннем развитии человека, она всегда возводит это к общему зданию. Каждый масон – вольный каменщик и себя обтесывает как камень. Но камни не существуют сами по себе. Из совершенных камней должно сложиться совершенное общество. Если кальвинизм, он про идеальную организацию, предопределенных к вечному спасению, то масонство, он про идеальное общество людей, совершивших над собой определенную работу, но работу в пользу общества и для общества. Соответственно, у масонства большой потенциал, большой заряд желания что-то в обществе менять, сделать его идеальным. Если в обществе будет идеальный порядок, и все там будет по справедливости, и устроено разумно и хорошо, то тогда и нравственность отдельных людей к этому потянется. Мне кажется, тут явные переклички есть с установками русской интеллигенции, которая ровно так же, как эти самые масоны, устроена социально и политически. То есть взять себе в сознание как то, что сказал Пушкин, что лучшие изменения происходят от смягчения нравов, и что это процесс медленный, сначала надо нравы смягчить, а уже потом думать о том, как изменять политику, это дается очень сложно. Хочется изменить прямо весь общественный строй, и есть иллюзия, что человек как существо общественное, он к этому делу подтянется, и под нравственный строй будет и нравственный человек. В общем, мне кажется, что получилось так, что интеллигенция восприняла идеи просвещения, то есть идеи рационального устройства мира, когда все можно расписать, и на каждую проблему можно выписать рациональный рецепт. И идеи реформации, сильно секуляризированные и популяризированные, в том, что касается социального устройства. Мы с вами говорили неоднократно, что реформация, особенно кальвинистская, настаивала не только на личных отношениях человека и Бога, но и на том, чтобы все общественные институты устроить так, чтобы человеку было легче к Богу идти. Вот. Что, собственно, сделало масонство? Оно это дело несколько размыло и секуляризировало, и поставило во главе, собственно говоря, устройство общества. Вот через этот фильтр западные идеи были восприняты русской интеллигенцией. Что-то было взято из самой формы устройства, мне кажется, этих закрытых обществ. То есть деление на такие маленькие конфликтующие группы и с достаточно серьезной внутренней дисциплиной. Попробуй-ка интеллигент из одного стана сказать своим соратникам, что он в чем-то с ними не согласен. Будет достаточно серьезная общественная обструкция. Это сохраняется до сих пор. Зайдите на Facebook и посмотрите, какой там скандал поднимается, если какой-нибудь патриотический или либеральный интеллигент начинает дудеть не в ту дуду. Сразу он предатель и изменник, которого из ордена нужно исключить.
Ну, раньше общались в основном через журналы, через статьи, да, или какие-то были собрания. Я смотрю, у нас интересная тема выкристаллизовывается – масонство и реформация. Мне кажется, можно будет поговорить, много интересного возникнет. Мы возьмем паузу, вернемся, продолжим, дорогие друзья. It's like this heart is defenseless against a passion that's pumping through my veins. Blood, sweat, tears, it's a calling. And if I can't walk, then I'm crawling. It might flicker, but they can't kill the flame.
Tell till I die and they put me in the coffin. Yeah. It don't matter if I'm on the road or if I'm recording. Tell me what you think about me, that really ain't important. You know I'm a representative, my plan can't afford to. I only got one life, and I get it though. And this is not an act, not a movie, not a TV show. I don't know what quit me, I don't never take it slow. You know I'm on the grind, me and Toby in the studio. Go for the king, what you know about that? Say you going harder,
I
you say you doing work, but you asking where the couch at. How you doing work when you asking where the couch at? God is not a crutch, you can use them when you wanna. You only look to heaven when you going through some drama. And when they going through some problems, and that's the only time you call them. I guess I don't understand that life. Wonder why, cause I'm all in. To the day I die,
till the wheels fall off, to the spotlight.
Надежда в каждом звуке. Радио «Новая жизнь».
Дары реформации. Продолжаем, дорогие друзья. Интеллигентно, об интеллигенции, с интеллигентами. Мы здесь общаемся в рамках ток-шоу «Дары реформации» с Оксаной Куропаткиной. Здравствуйте, Оксан.
Здравствуйте.
Ну, кандидат культурологии, ну, не может не быть интеллигентом. Все-таки это уже какой-то статус социальный, плюс образование, плюс воспитание, ну и плюс, наверное, какое-то происхождение. Не знаю, вы из аристократических кровей?
Я из образованного священства во многих поколениях. А чисто интеллигентских поколений у меня 4. Я четвертая.
Да, ну и скромность тоже смотрю.
Внешность, и внешность интеллигентная тоже.
Да, можете не сомневаться, дорогие друзья. И мы пытаемся размышлять о судьбах русской интеллигенции и судьбе страны, в которой интеллигенция была, есть и будет, никуда от нее не денемся. И я не знаю, может, мы однажды поговорим, не знаю, успеем ли сегодня, стоит ли вообще избавляться от этого прилипшего такого понятия, ярлыка вот этого. Причем об этом сейчас спорят, о самом ярлыке, вот проблема. Здесь даже мы не можем договориться с интеллигентами между собой. Хотя, вы говорите, это спор уже позднее возник. Вначале его даже не было. Но тема такая. Русская интеллигенция предреволюционного периода не дореформаторы или нет? Но мы до реформации немножко, мы о ней поговорим, доберемся. Я хотел вот такой вот вопрос задать, потому что линия славянофильства западничества, которая возникла, видимо, задолго до появления понятия интеллигенция.
40-е годы 19 века.
Да. Ну, незадолго, но за год, как говорится. И когда мы так общались с одним человеком, я говорю, ну, славянофильство, есть мнение, что это реакция на Чаадаева, а человек мне говорит, что вообще вся русская философия – это реакция на Чаадаева, то есть либо плюс, либо минус, либо за, либо против. Вы согласны с таким утверждением? Ну, вообще, вот это вечный спор внутри интеллигенции, он присутствовал и продолжает иметь место.
Мне кажется, Чаадаев – это только лишь элемент в этой бесконечной игре и бесконечном споре интеллигентов между собой. Есть спор славян между собой, а есть спор интеллигентов между собой. Это характерная, неотъемлемая черта этой социально-культурной страты. Интеллигенция не умеет, не может ходить строем. У интеллигентов, как у евреев, у двух евреев три синагоги, как известно.
Как вот. Два украинца, три гетьмана тоже,
да,
есть такое.
Что-то типа того. Вот также интеллигенция. Внутри сложившегося клуба единомышленников зачастую довольно жесткие требования.
Там-то строем ходит в рамках клуба.
Там строем ходят, могут ходить не везде, но довольно часто это бывает, но при этом интеллигент может менять клубы. Вот. И исходит из того, что он в силу своей интеллигентности обязан быть мыслящим человеком, и если его мысли, его суждения не вписываются в рамки этого элитарного клуба, то этот клуб не слишком элитарен для него. Вот. И поэтому он ходит в клуб более для него подходящий.
Один клуб, один ходит, другой игнорирует, да, как
типа
англичане?
Того.
Или свой создает.
Или создает свой, такое тоже бывает. Без клуба интеллигенция не может, а ходить с троем в ногу и кого-либо славить она тоже не может. Вы упомянули западников и славянофилов, хотя в строгом смысле этого слова они действительно появились еще до исторического появления интеллигенции в узком смысле этого слова. Я думаю, все равно их можно записать в общую интеллигентскую струю. Туда же, куда мы можем спокойно записать декабристов, русских аристократов, дворян, но без них тоже никуда. И без Герцена русская интеллигенция тоже не живет, точно так же, как и без Хомякова. И здесь вот на что я бы обратила внимание, что если с западниками все понятно в том смысле, почему они вызывали какое-то недовольство власти в том числе, то славянофилы, которые, казалось бы, типа государственники, но это кажется только тем, кто их не читал,
ну,
что
да,
они типа государственники. Они,
если говорим о реформах Никона, да, об их отношении.
Да, вот. То есть это те же самые критики власти и существующего порядка вещей, просто с другой стороны. И еще славянофилы, как правило, лучше и больше и глубже знали Запад, чем западники. Ну, такое часто бывает.
Да и вообще нужно сказать, что тоже надо понимать, что есть некая условность, да, что те же славянофилы действительно знали прекрасно западную философию мысль, читали в подлиннике немецких мыслителей, впитывали идеи, да. Я думаю, что были западники, которые в меньшей степени знали, владели. Ну и вообще нужно понимать, что здесь, например, тоже Соловьев Владимир Сергеевич, он кто? Вроде сначала такой вот славянофил себе, потом вот, казалось бы, уже чуть католиком не стал, вполне себе стал западником.
Ну, Владимир Соловьев жил все-таки немножко позже, когда славянофилы и западники перестали быть двумя четко очерченными лагерями, появились еще такие почвенники.
Ну, евразийцы потом уже появились, Флоровский и Корсавин, да, то есть там много было чего интересного.
Да, и их в эти два клуба, в эти два направления никак вписать нельзя. Но западники и славянофилы действительно очень важны, потому что раздор между ними был серьезный. Рассказывают даже историю, что один видный западник и один видный славянофил, будучи друзьями, на почве своих идейных расхождений встретились как-то в центре Москвы, обнялись и попрощались навек, потому что идейно они расходятся.
Интеллигентно сделать, понимаете? А сейчас-то в Фейсбуке уже не обнимается никто. Уже
потому что это наследники уже интеллигенции разночинной. То все-таки были, ну, если не дворяне-аристократы, вот, то люди, во всяком случае, ориентирующиеся на дворянскую культуру. Но при этом надо сказать, что, несмотря на вот такое пафосное действие, перешедшее в анекдот, как западник и славянофил друг с другом разорвали торжественно-дружеские отношения, нужно понимать, что западники и славянофилы тесно друг с другом общались, условно говоря, сидели на одной кухне и спорили до хрипоты, обсуждая судьбы Родины.
Ну, как сейчас то, что мы говорили, не будем рекламировать очередной раз социальную сеть, это сегодня все перекочевало туда, кухня уже не актуальна стала. Хотя тогда тоже кухоньки, это хрущевочки потом, маленькие кухоньки Пакистана, да, в усадьбах, на верандах собирались, да, то есть тоже...
Где придется.
Да, где придется, вишневый сад какой-нибудь. Я хотел вот что сказать. Ну, во-первых, вспомнить такую цитату одного критика известного уже с такого советского интеллигенции, это Максим Горький, знаменитая цитата из «Жизни Клима Самгина», вот по поводу вот этого хождения в народ интеллигенции. Может, вы прокомментируете? «Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно с великой искренностью полюбили, в кавычках, народ, и пошли воскрешать, спасать его, чтобы легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны». Вот как вам, претензия справедливая? Со стороны тоже, по сути, Горький же тоже, можно сказать, со слова интеллигенции, хотя вот он пытался от этого...
Да, но народную жизнь он знал неплохо, надо отдать ему должное.
И видел разницу всю вот эти, да, между мыслью интеллигенции и народом, и того, что народ чает, на самом деле.
Ну, конечно. А откуда ты знаешь, что чает народ или кто бы то ни было, если ты с этим народом непосредственно не общаешься, если ты сам не происходишь из него? Я еще раз говорю, что низовая крестьянская социально-политическая, социально-культурная, социально-культурная религиозность, она была органична. Ее можно критиковать с каких угодно позиций, но она органична. Ее проповедники органичны. Русское религиозное сектантство органично. А что касается интеллигентских фантазий, они, будучи разного качества, что-то нам может нравиться, а что-то нет, они одинаково оторваны от жизни, потому что это мыслительные конструкты. Человек сидит и мечтает о том, как бы сделать всем хорошо, да так, чтобы это еще сделать быстро.
Ну да.
Пойти и поднять народ. Причем, обратите внимание, народ как коллективное такое лицо, за которого уже решили, в чем его интересы и в чем его потребности.
Ну сейчас же то же самое, по сути, когда мы говорим, да, вот о современной интеллигенции и некой оппозиции, ведь тоже, по сути, мы говорим народ, народ, народ хочет, народу нужно, и все мы ради народа делаем, хотя народ, в принципе, как обычно, безмолвствует у нас, да, это исторически так сложилось, хотя он везде безмолвствует. О молчаливом большинстве еще писал Бодриар, по-моему. По-моему, везде он безмолвствует. Только на выборы ходит раз в 4 года, и то процентное соотношение небольшое даже в странах демократии, да? Ну и вот, казалось бы...
Ну, я бы не сказала, что он безмолвствует, смотря по какому вопросу. Если мы возьмем те же самые крестьянские выступления, это отнюдь не безмолвствование, это заявление своей позиции. А просто эта позиция, она рождается из собственной среды, и она органична. И, кстати, я бы обратила внимание наших слушателей, что русское религиозное сектантство, например, как выразитель крестьянских чаяний, оно достаточно самобытно и самостоятельно. Да, оно... находилась под влиянием...
Напомню только под сектантством, что мы понимаем, потому
Молокани,
что...
Молокани, может... Духоборы, Хлысты, угу. Из самых известных.
Да, да.
Они, конечно, находились... под определенным влиянием западных идей, но идеи весьма редуцированных, перетолкованных. А так это были вполне самостоятельные сообщества, которые себя чувствовали внутри себя вполне, вполне хорошо. Да, впоследствии к ним пришли баптистские и позже адвентистские проповедники, но это была инициатива баптистских и адвентистских проповедников, это не была инициатива там, тех же Молокана Духоборов. Они вполне органичны внутри себя. И у них есть своя целевая аудитория, в которой им хорошо. Возьмите русскую интеллигенцию, она же все время куда-то подается. Кто куда? Кто увлекался хлыстовщиной? Даже было и такое. Вот, не хлысты идут в аристократию, конечно, это было бы и странно, как бы это могло выглядеть, но тем не менее, то русская интеллигенция увлекается еще каким-нибудь сектантством. То в 70-х годах, как мы знаем, часть русской аристократии, которую мы можем причислить к интеллигентам, увлекается евангелической проповедью. Вот. И ветвь евангельского движения в России связана с именами аристократов. Корфа и Пашкова, например. Вот. И так во всем. То есть, если мы возьмем интеллигенцию, она все время куда-то пытается приткнуться в какие-то идеи, которые не ей были созданы, и в какие-то сообщества, которые не она предлагает. Вот, потому что ей явно не хватает какого-то реального общения и реальной социальной практики. Идей много, голова полна, а умение либо породить оригинальную идею, там, с одной стороны, либо попрактиковать строительство Царства Божьего в своей конкретной общине, этого нету. Почему нету своих идей? Трудно сказать. Может быть, потому что интеллигенция не следовала совету отца Антония Сурожского, знаменитого православного проповедника.
Вот. Ну, который уже все-таки позже, да?
Намного. Который был сильно позже, но я думаю, что эту мысль придумал не он. Думай больше, чем ты читаешь.
Но еще будет делать что-то при этом.
Да, разумеется.
Ведь претензия часто к интеллигенции, ну, я думаю, что это как раз претензия больше, ну, я думаю, Горький, и, ну, уж тем более вождь пролетариата, в том, что она ничего не делает, не производит, только лишь думает, читает.
Так это как раз связано с отсутствием реальной социальной практики и с отсутствием хотя бы маленькой общины, на которой можно было бы экспериментировать. А поэтому интеллигенция и пыталась всегда исторически куда-то приткнуться и посмотреть, как это вообще все воплощается. Вот. А при этом создать бы ей для начала, прежде чем экспериментировать над всей страной, сделать как на Западе, создать бы как у масонов свои самостоятельные ложи или как у протестантов свои собственные церкви, от которых потом пошло все социальное устройство, как мы с вами говорили.
Коллеги, церкви, квазирелигии какую-то?
Да хоть что. Знаете, я уже на все согласна. На любое творчество, даже самое эксцентричное. Просто какое бы оно ни было, может быть, смешное, нелепое, еретическое, какое угодно, а все равно оно ближе к жизни, чем мечтания, взятые из книжек, которые даже не ты придумал. Ты прочитал парочку книг и проникся тем, как это хорошо. Комментарии к этим книжкам не прочитал и понял, что это воплощение твоих прекрасных идей. И получается из серии, что я Битлз слушать не хочу или хочу, потому что Рабинович напел. Вот. Вот. И получается, что эта мысль, которая пришла из чужих рук, мысль, которую никак пока не проверена на практике, но которую хочется воплотить в глобальном масштабе. Крестьянские движения, что на Западе, что у нас в России, они тоже мыслили глобально. Но, во всяком случае, там была какая-то практика, которая это подтверждала и подкрепляла. И плюс, как я уже говорила неоднократно, не было расхождения с тем, о чем мечтали крестьянские вожаки, и тем, о чем мечталось самим крестьянам. Вот. А тут такой оторванный от жизни орден, который что-то где-то прочитал, нигде это не попробовал, а уже рвется переустраивать огромную страну, о которой он знать не знает ничего.
Ну вот вопрос как раз у меня возник, когда вы сказали вот таких квазирелигиозных, таких вот возможных идеях, которые можно было воплотить. Но все-таки по поводу, может, статистика, да, по поводу религиозности русской интеллигенции, да, есть такое тоже мнение. Ну и сами авторы «Вех» говорили, обвиняли интеллигенцию в том, что она вот пошла по пути такого французского просвещения, где вот Бог уже не нужен, и она такая насквозь вся атеистическая или агностическая. Что можем здесь сказать? Это правда?
Я бы сказала, что интеллигенция богоискательская, но богоискательская в социальном смысле этого слова.
Антиклерикальная такая, да, с налетом.
Да, но надо понимать, что часть властителей дум имела клерикальное происхождение как раз. Были они из поповичей. Вот, соответственно, война отцов и детей имело место и тут. То есть ты вырос в священнической среде, и у тебя, как у мыслящего человека, появилось отвращение вообще ко всему, что ты там видел. А подростковый комплекс растянулся на всю жизнь.
Ну, это свойство многим европейским мыслителям. Тоже многие такие жесткие атеисты или агностики тоже были выходцами, да, и, как известно, из священнических семей там, и так далее.
Или из глубоко религиозных, или получили религиозное воспитание. Действительно, если мы посмотрим биографии французских просветителей, таких борцов с религией, как правило, там серьезный религиозный контекст.
Ну, и в Германии тоже очень много тоже примеров, поэтому да. Есть такое.
Вот. А проблема-то для интеллигенции была в том, что, с одной стороны, она претендовала на некое идейное руководство. Ну, она же претендовала на то, что она духовный пастырь народа, то есть предлагает какую-то идею. И при этом она сделала все, чтобы эту идею материализовать и сделать ее даже не рационалистической, а такой механистической, я бы даже сказала. То есть все механистическое, что можно было взять из просвещения, из традиций протестантского Запада, которое пришло там через труды немецких философов, как бы в теории, и на практике через масонские ложи. Вот весь иррациональный элемент оттуда был исключен, а взята только грубая материалистическая схема, вот, в которую интеллигенция уверовала с фанатизмом религиозных сектантов. Вот в чем беда. То есть идея была, не была насыщена чем-нибудь. Вот у тех же масонов она насыщена эзотерикой. Вот. У интеллигенции с этим худо. У нее, если есть эзотерика, то эзотерика исключительно социальная. Из серии, что мы веруем в рынок, или там, мы веруем в сильное государство, которое мы сейчас возродим по образцу Российской империи. Я утрирую, конечно. Мы обладаем тайным знанием, как это сделать, а вы нам лишние вопросы не задавайте. Веруй, и все у тебя будет хорошо. Кто задает лишние вопросы, тот разрешает веру. Вот такая эзотерика социальная. Mm-hmm. И все. И никакой, понимаешь, мистики, никакого выхода к потустороннему, никакой связи с какими-то понятными религиозными, мифологическими мотивами. Ничего этого нету, к сожалению.
Ну вот мы с вами говорили о том, что сборник «Вехи» вышел уже, как говорится, поздновато, да, поздно пить боржоми, да, высекли себя, но уже что было делать. Вот как вы думаете, а вот если бы раньше, и вообще, понятное дело, что грех определенной интеллигенции лежит, ну, вопрос нового масштаба, насколько интеллигенция действительно там прям влияла и там революцию приблизила, я думаю, это сильно привлечено ее прям влияние, но, по крайней мере, чаяния были внутри, да, можно сказать, иногда мыслью можно накликать беду, да, много проговаривая что-либо. Как вы думаете, можно ли было как-то по-другому пойти? Или это вот путь был такой уготован? Ну, понятное дело, что с точки зрения кальвинизма, да, все было понятно, но вот все-таки.
Мне кажется, это вопрос из той же серии. Могла ли и реформация пойти по-другому, чем она пошла? Мы с вами долго и упорно ее обсуждали с разных сторон. Выяснили, что плоды есть как хорошие, так и очень плохие. И есть вещи нейтральные, которые реформация породила, и которые в каких-то контекстах может использовано быть как зло или как благо.
Ну, мы хотя можем сказать, что реформация, там, не знаю, больше плюсов, чем минусов, наверное, большинство согласятся, даже люди нерелигиозные. Что касается русской революции, то все-таки больше, наверное, согласятся люди, в том числе интеллигенты, что минусов было как-то явно побольше, чем плюсов по результатам.
Мне кажется, в том числе и потому, что революция не предполагала реформацию. Реформация почему при всех своих при том масштабе человеческого горя, которое с ней было связано, и рек крови, которые были пролиты из-за появления новой христианской конфессии, а при всем при том реформация имела довольно сильный духовный заряд. И новые религиозные идеи. На новых идеях реально можно построить общество более-менее стабильное. Поэтому все реформационные потрясения более-менее приводили к строительству устойчивого общества, плоды которого мы вкушаем до сих пор. Что касается революции, там, конечно, тоже был серьезный духовный порыв. Когда я говорю, что интеллигенция намерена... Так, революционная интеллигенция, я уточню, намеренно себя отсекала от религиозных корней, а все-таки до конца ей этого не удалось. Ее порыв был квазирелигиозным, в общем-то. Другое дело, что за этим порывом не стояла серьезная именно религиозная идея. Стояла идея максимум социального переустройства, но эта идея не тянет на религиозную. На каком основании переустраивать общество? Для того, чтобы его переустраивать, нужно сначала предложить какую-то закваску, как нам и Евангелие говорит, что малая закваска, она все заквашивает. То же самое делали протестанты. Ничего бы у них не получилось, если бы их общины не стали основой нового общества. Они были устроены таким образом, что показали свою эффективность по сравнению со структурами старыми. А поэтому светская власть очень охотно у них что-то заимствовала. Те же коллегии, комиссии, комитеты, о чем мы с вами в какой-то из прошлых разов говорили, и много еще чего. А интеллигенция в этом плане ничего особенно не предлагала. У нее был порыв, вот давайте сначала все поломаем, а потом построим новый мир. И в этом мире новом уже все... как бы отдельный конкретный человек, он уже как-то нравственно возрастет и подтянется. Ну, разумеется, что так не получилось. Революция – это всегда обвал нравственности, закона и всего, чего хотите. Всегда. Другое дело, что потом, если у революции были какие-то принципиально новые духовные идеи, на которых можно реально опереться, то тогда революционный кризис можно преодолеть и из этого что-то построить. Что касается русской революции, нельзя сказать, что не удалось ничего построить. Построили государство.
Ну, смотря что. Да.
Да, смотря что мы строим и смотря...
И какова цена.
Какова цена вопроса, безусловно.
Строить-то построили, да, космос освоили, это же все говорят, да.
Нет, я и не отрицаю, что построили, я с этого и начала. Но действительно вопрос цены и вопрос устойчивости, даже чисто прагматический вопрос. Реформация произошла 4 века назад, ее плодами мы пользуемся до сих пор. И теми структурами, которые были в эпоху реформации построены, Европа, да и Америка стоит на этом до сих пор.
Ну, две войны мировые были при этом, так что тут тоже вопрос такой, слишком уж как-то во времени все растянуто, и тут как бы тяжелее критерии применять. А здесь 70 лет, тут оценка, конечно, делать проще эту оценку.
Просто не оказалось устойчивым не оказалось атеистическое государство и общество.
А может, через 500 лет скажем, что это был необходимый период, вот эти 70 лет, и вот если бы его не было, Россия бы не стала какой-то там суперпередовой державой. Кто его знает? Но вопрос, который у нас стоял вот в нашем названии, недореформаторы, я так понимаю, утвердительно, да, отвечаем, недореформаторы?
Недореформаторы.
И сейчас?
Пассионарности у них не хватило для совершения реформации.
Прогноз ваш сейчас, интеллигенция, что-то поменялось или все то же самое, и на ошибках никто не учится, и история повторяется? Как вы думаете? По ощущениям. Понятно, что...
По ощущениям история повторяется в главном. Очень многие интеллигенты хотят переустройства общества и государства здесь и сейчас. Политическими средствами очень переживают от того, что политические средства негодные, власть не делает то, что им надо. Причем это говорят как критики, так и апологеты власти. Всех что-то не устраивает. И крайне мало кто говорит о самом главном, что бесполезно устраивать всю эту движуху, если сверху донизу общество больно. Другое дело, что у меня вызывает оптимизм, то, что часть интеллигенции, помимо дум о судьбах Родины, занимается еще и полезными делами, направленные как раз на выполнение совета Александра Сергеевича Пушкина.
Например, приходят, да, на радио «Новая жизнь» и делают прекрасную передачу. Спасибо.
Занимаются просветительской деятельностью, скажем, в более широком смысле этого слова.
Пушкин, вы имеете в виду, жгут глаголом, да?
Нет, смягчение нравов, содействует смягчению нравов. Что содействует смягчению нравов? Просвещение и благотворительность. То, что часть интеллигенции этим занимается, и то, что в это начинает вовлекаться и та часть, которая вечно чем-то недовольна, и все критикует, и ходит в своих мечтаниях, это вызывает у меня сдержанный оптимизм. Может быть, все-таки чему-нибудь научимся.
Будем учиться. Спасибо вам, Оксана. Вот если будет побольше таких интеллигентов, как вы, как мы, да, скромно скажем, я думаю, что что-то действительно будет меняться. Это прекрасно, замечательно. Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.